Друзья, добрый вечер. Радио «Донбасс Реалии», прямой эфир. С вами Денис Тимошенко. Президент США Дональд Трамп впервые в нынешней каденции отправит оружие Украине на $300 миллионов, воспользовавшись президентскими полномочиями по сокращению американских запасов. Об этом 11 июля сообщило информагентство Reuters со ссылкой на свои источники. По словам этих источников, пакет военной помощи может включать ракеты-перехватчики для систем «Патриот» и ракеты средней дальности. Однако конкретная номенклатура все еще утверждается. На счету президентской программы помощи Украине, которая позволяет лидеру США выделять оружие без согласия Конгресса, до сих пор остается $3.86 миллиарда. Этим механизмом часто пользовался предыдущий президент США Джо Байден. Последний по времени пакет был выделен Украине 9 января. Все нынешние поставки оружия Украине со стороны США происходят по другой программе, которую утвердил Конгресс. На этом фоне Трамп в эфире телеканала NBC заявил, что договорился с НАТО о поставках оружия Украине через Альянс, который, цитата, на 100% его оплатит. Также Трамп отметил, что в понедельник сделает важное заявление по России, не уточнив никаких подробностей. На официальном канале Белого дома в соцсетях появилось тем временем изображение Трампа в образе Супермена с подписью «Символ надежды. Супермен Трамп». Сегодня в студии поговорим о том, возвращаются ли США в войну с Россией, если да, то почему. Какое важное заявление по России сделает Трамп в понедельник? И зачем госсекретарь США Рубио встречался с российским коллегой Лавровым накануне? Сегодня с нами будут Виталий Тараненко, замкомандира роты батальона беспилотных систем 23-й отдельной механизированной бригады это Новопавловский фронт. Обсудим последнее продвижение агрессора там. Там продвижение фактически каждый день и сегодня. Россия, по сообщению Deep State, оккупировала, в частности, село Ялта на юге Донбасса. Ну и с нами также будет военный аналитик, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бодрак. Плюс 38-095-151-9505. Напоминаю, номер наших Viber и Telegram, они работают в текстовом режиме. Пишите, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения, только если не находитесь на оккупированной территории. Если проживаете в оккупации, пожалуйста, пользуйтесь нашей специальной анонимной формой, разработанной нашими специалистами. Это безопасно. Ссылка в описании к этому видео. Через эту анонимную форму можете получить ответ на ваш вопрос или реплику. Подписывайтесь на нас в YouTube, если еще не подписались. И не, если нравится, что делает наша команда, ставьте лайк этому видео в Фейсбуке или в Ютубе, в зависимости от того, где смотрите наш стрим. Традиционно начнем с фронта.
Бахмут. На северском выступе российские войска за сутки штурмовали под Серебрянкой, Григоровкой, Верхнекаменским и Иванодаревкой. Под атаками был Часов Яр и его южный фланг, Ступочки, Предтечина и Белая гора. Идут штурмы в Торецке, Делиевке и Екатериновке. Покровск. 69 штурмов на таких участках. На Покровск и с юга от него. С востока от Покровска в районе трассы Мирноград-Константиновка. Есть продвижение под Полтавкой. На западном краю Покровского выступа в сторону Днепропетровской области. Юг Донецкой области. Сохраняется сильный натиск агрессора. 30 штурмов. Село Запорожье, Толстой, Подубное, Мирное, Шевченко, Вильное поле и Зеленое поле. По данным Deep State, противнику удалось оккупировать Ялту, продвинуться возле Толстого, Перебудовы, Мирного и Воскресенки. Лиман, Купянск. Лиманский участок остается активным. 32 штурма. Новоегоровка, Новый мир, Карповка, Редкодуб, Зеленая долина, Колодези, Торская. Купинский участок. С севера от города россияне штурмовали Западное и Петропавловку. С юга – Степовую Новоселовку.
С нами замкомандира роты батальона беспилотных систем 23-й отдельной механизированной бригады Виталий Тараненко. Виталий, очень рад вас видеть. Здравствуйте.
Доброго дня, студия.
Виталий, сейчас мы покрутим динамику изменений на фронте на юге Донбасса, ну, в частности, Новопавловское направление. Выглядит это очень проблемным. Все, сегодня оккупировали село Ялта российские войска. Вот это с конца июня. Вот такие продвижения каждый день фактически. Что у вас там происходит, Виталий, расскажите, пожалуйста.
Ну, скажем так, ворог змінив трохи свою тактику, постійно маскуючись, прикриваючись лісополками. Він поступово займає, так сказати, метр за метром. Стараємось знищувати, не підпускати його до населених пунктів. Але, як ви бачите, вони всі великим просто беруть великою кількістю людей, незважаючи на втрати.
А як тактика помінялась?
Тактика, вони раніше спробували за допомогою мотоциклетних груп Зараз вони більше пересуваються вночі, скриваючи себе під маскхалатами і передвигаючись по зарослям зелених дерев.
Угу. Как вы пытаетесь их останавливать? Вы говорите, пытаетесь не подпустить к населенным пунктам. Ну, я так понимаю, да, вот эти вот сейчас продвижения, они или очень крошечные села занимают, да, от которых не факт, там что-то осталось, или это просто поля, да, на юге Донбасса, ну, это равнина в основном, и там действительно продвигаться, наверное, действительно легко.
Ну, тактику населених пунктів вони взагалі не змінили. Вони спочатку за допомогою артилерії повністю стирають населений пункт, також використовуючи авіабомби. Ну, не дивлячись, є там мирні чи немає, вони просто їх стирають з лиця. І так виходить, що населений пункт, де вже немає жодного будинку, жодного підвалу, то ніяк не втримаєш.
Угу. Есть какие-то способы бороться с этими термоплащами? Да, мы слышим это сейчас с многих участков фронта, что по ночам, да, они закутываются в эти плащи и пытаются скрыться от операторов дронов. Это только, ну, зоркость, да, и внимание аэроразведки в тепловизоры.
Так, ми зараз використовуємо також тепловізори і під час сонячного світла вони теж видають і навіть малейший рух біля кустів, біля дерев. Ми бачимо їх в тепловізори і одразу наносимо туди вогневе ураження за допомогою декількох, двох, трьох, чотирьох FPV-груп, котрі одночасно знаходяться в повітрі для того, щоб наносити максимальне ураження.
Виталий, я понимаю, это такой вопрос больше, да, к Генштабу или к командующим АТУ, АСУФ, ну, с вашей вот точки зрения в полосе ответственности вашей роты, даже так скажем, что нужно, чтобы остановить вот это вот продвижение, ну, дожирает Россия, да, да, вот юг Донбасса, там уже там немного осталось на юге Донбасса.
Ну, скажем так, мы пробуємо зменшити шляхом нанесення вогневого ураження по логістичним шляхам. Ми знищимо понтонні переправи, мости, також штучні споруди, котрі вони возводять. Багато річок, котрі їх дуже сильно, так сказати, стримають. І за цього вони використовують багато часу для того, щоб возводити ці споруди, і ми в цей час наносимо їм, так сказати, неожиданне вогневе ураження.
Угу. А чим?
Важкими ударними дронами. Вночі вони загалом підганяють техніку, строять, будують, і важкі ударні їх розбираються великими снарядами від 9 і більше кілограмів.
Це вампіри?
Так, це вампіри і не тільки.
Угу. Три дня подряд Россия утюжила Доброполье FPV-дронами, не только сам город, но и дорогу, ведущую из Доброполья в Краматорск и из Доброполья в Днепропетровскую область. Ну и вот такие вот видео распространили морпехи, которые там держат оборону на этом участке. Давайте посмотрим, что происходит на трассах.
Вон трек, походу. На фурочке догорает слежак.
Віталій, ви з таким не сталкиваєтесь на юге Донбасу?
В нас теж так же само. В нас теж є логістичні шляхи, де залітають. В більш випадках це все завдяки, так сказати, погодним умовам, коли вітер дмухає в нашу сторону, то це способствує, щоб FPV-дрони чуть далі углуб залітали. Mm-hmm. Тому один день це може бути безпечний шлях, а вже там через пару годин вітер змінився, і це вже небезпечно. Стараємось використовувати на автотранспорті засоби РЕП більш мощні, більш так модифіковані. Тобто стараємося так зберегти весь особовий склад.
А я не понял, это из-за ветра просто ветер FPV-шку ближе подгоняет, да? Это такая...
Ну, загалом, допустим, FPV може там пролетіти 30 кілометрів, але якщо вітер там дує, батарейки хватає залетіти далі там на 40 кілометрів, на 50. Тобто таким шляхом.
Чим тил може допомогти защитникам з Новопавловського?
Тил допомагає тим, що вони більш будують шляхи з сіток. Так само використовують нові засоби репції, саме стаціонарні, котрі придушують. Ми також надаємо на дослідження ворожі дрони, котрі спеціалісти розбирають, дивляться, які частоти. І так само завдяки цьому вони придушують їх ще на підльоті на нашу територію. Угу. Тобто вони просто падають у них на ворожі території.
Віталій, а виход, якщо траси покрити сітками, це допоможе, як ви думаєте? Да, там є багато нюансів, да і денег це стоїть, да і, мабуть, опасно їх возводити, ці сітки, зараз уже.
Так точно. Загалом використовують, не використовують шляхи, саме такі траси використовують більш замасковані, використовуючи такі з дерев тунелі. Тобто використовують всі можливості для збереження транспорту, техніки.
Це допомагає.
Так.
Виталий, спасибо вам огромное, что нашли возможность включиться, рассказать нам о ситуации на Новопавловском, потому что действительно такие тревожные, ну, ощущения, когда смотришь на динамику на карте Deep State. Ну вот вас послушали, хотя бы поняли, что там сейчас происходит. Виталий Тараненко, замкомандира роты батальона беспилотных систем 23-й отдельной механизированной бригады Новопавловский фронт, был в эфире радио Донбасс Реалии. Присоединяется к нам военный аналитик, директор Центра исследования армии конверсии и разоружения Валентин Бодрак. Валентин, здравствуйте.
Добрый день.
Валентин, я вот хотел бы попросить вас прокомментировать вот эту вот трехдневную атаку на Доброполье и трассы вокруг нее FPV-дронами из нюансов таких, которые бросаются в глаза, атакованные в Доброполье гражданские объекты и гражданские сами, да, люди об этом рассказывают. Судя по всему, для того, чтобы дотянуться до Доброполья, вот эти передовые расчеты FPV-дронов российских, они прямо на линию фронта, ну, то есть рискуют, зачем-то рискуют. Ну, и вот сейчас эту трассу пытаются они атаковать между Краматорском и Доброполье. И от Доброполья до Днепропетровской области. Зачем это сейчас делать? Зачем гражданских, во-первых? Во-вторых, они что, пытаются взять под, так сказать, FPV-контроль вот эту вот трассу и постоянно ее держать?
Знаете, я бы с чего начал? С того, что фактически просчеты администрации Трампа и ошибочное суждение самого президента Трампа привели к тому, что Путин как бы приглашен к новой волне террора, и благодаря Трампу российский фашизм набрал обороты, ну, я бы сказал, беспрецедентные обороты набрал. И это одна из причин, почему Путин намеревается атаковать мирное население. Терроризм, он использует терроризм с целью, ну, создание условий невозможности жизни для украинцев здесь, на украинской территории. Вот эта стратегия и тактика Путина, она сейчас вот такова. Это доктрина Кремля. Очень хорошо об этом написало издание, по-моему, «Нью-Йорк Таймс» вчера, о том, что Путин себя чувствует... как бы у него в голове сейчас иллюзия, что он дожмет Украину. И эта иллюзия, она повторяется и пропагандистами. Не так давно там Игорь Короченко, есть такой пропагандист известный, который на каналах российских рассказывает, что Украина... фронт упадет к осени. Mm-hmm. И тоже вот часть этой стратегии направлена не на сам фронт, а на то, чтобы мирное население испытывало постоянную тревогу, постоянная ситуация с ожиданием атаки, обстрела, терроризма. Вот это основа путинских действий в настоящее время.
Валентин, давайте я процитирую доклад мониторинговой миссии ООН по правам человека. В июне мониторинговая миссия ООН в Украине зафиксировала самое высокое за последние 3 года количество жертв среди гражданских. Погибли 232 человека, еще 1343 получили ранения. Я к тому, что сейчас, да, вот этот вот террор против гражданских набирает обороты. Да, мы, может быть, не можем это видеть, потому что каждый день какие-то удары наносятся, ну вот цифры, да, подсчитали мониторинги ООН, мониторы.
И это осознанные действия, осознанные убийства украинцев вот с целью посеять просто вот ситуацию создать, когда жить невозможно в любой точке Украины. Вот это часть сегодняшней путинской доктрины, и она стала возможной, к сожалению, благодаря Трампу. Но я не думаю, что Трамп полностью изменит свою стратегию прямо сегодня, но в принципе можно говорить, что вот то, что произошло 10 числа, это впервые президент Трамп воспользовался своим правом так называемого presidential drawdown authority, о том, чтобы передавать вооружение. И я думаю, что это только начало. Если ситуация будет так и дальше двигаться, хочу обратить внимание на то, что издал статью Залужный, бывший главком и нынешний посол Украины в Британии. И в этой статье четкая артикуляция именно к сотрудничеству Соединенными Штатами, чтобы Соединенные Штаты поддержали Украину. И там есть такой пассаж, что лидерство Соединенных Штатов как раз находится в зависимости от поддержки Украины, потому что США сейчас имеют большой риск иметь 2 театра военных действий, и это абсолютно точно, абсолютно правильно заметил Залужный. И здесь аргумент, ну, я бы сказал, очень весомый, особенно на фоне того, что вот в ноябре прошлого года сменился командующий в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И за полгода он делал как бы отчет, и в этом отчете он указал, что Китай кардинально изменился за эти полгода. И сейчас смысловая нагрузка, то есть уровень давления настолько изменился, что реально идет все на грани военного конфликта. Поэтому ситуация вот выглядит вот так. И еще один момент, который бы хотелось бы отметить, это обратить внимание на то, что бывший глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Милли, помним, как он высказывался перед уходом в отставку, он высказался так, что США имеют наибольшее военное могущество, и это военное могущество будет в течение будущих 50 лет. Вот приблизительно так сказал генерал Милли. И что говорит сегодняшняя нынешняя администрация США? Она откровенно опасается Китая и видит в Китае оппонента, который вырос до равного Соединенным Штатам оппонента. А некоторые отчеты, некоторые официальные лица говорят моменты упоминают, как то у Китая лучше гиперзвуковое оружие, то Китай фактически ведь с 26 года Китай отказывается от чужих иностранных микрочипов, переходит на свои. Возможно, он рассчитывает к тому времени захватить Тайвань. возможно, чтобы уже пользоваться тайваньскими. Китай в этом году запускает группировку, которая будет соперничать с группировкой спутниковой Илона Маска. То есть автономность и способность Китая уже противостоять Соединенным Штатам, она реальная уже сейчас, сегодня. А наращивание идет в разы быстрее, чем это делает США, даже с учетом того, что подключаются партнеры. Ну, например, в Австралии разворачивается производство ракет, в том числе, как бы, ну и для Австралии, конечно, но в том числе не исключено, что это будет и для США.
Валентин, давайте я процитирую кусочек, отрывок из колонки Валерия Залужного, которого вы упомянули, да. Сокращение военной помощи Украине в определенной степени подбадривает Россию к активным действиям против Украины, а ее союзников, в частности Китай, к активной реализации своей геополитической доктрины стать мировой лидирующей силой. Особенно это касается Тайваня и получения возможности отрезать логистические пути через Малакский пролив, а также ряда других действий. Ну и вы упомянули вот первое решение сейчас Дональда Трампа выделить по президентской программе $300 миллионов Украине. Напомню, там около 4 миллиардов доступно по этой программе сейчас Трампу. Это солидная сумма. Что случилось, как вы думаете, что стало вот таким вот катализатором, после которого Трамп принял такое решение? Они что, осознали, что они подбадривают Китай вот тем, что не вооружают Украину?
Я пока не очень большой оптимист в отношении самого Трампа, но если помните, мы с вами в эфире, в одном из эфиров говорили, что точкой как бы отсчета или точкой такой перезагрузки может стать саммит НАТО.
Да.
Я думаю, что мы об этом говорили. Мы сейчас как раз хорошо об этом вспомнить. И он сейчас не то, чтобы он осознал, он для, с точки зрения интересов США, он делает неплохой ход, что НАТО должно заплатить за оружие, которое может получить Украина. Но есть же еще, кроме вот этой программы, которая президентская, есть еще оставшаяся часть вооружений, которые были заказаны еще президентом Байденом, ну, во времена, будем говорить, каденции Байдена, и Украина должна это получить. Ну и плюс вот эти вот закупки. Закупки – это, конечно же, основное, потому что здесь можно, так сказать, формировать этот пакет закупок. А пакет закупок, если раньше мы из такого понимания, из понимания, что нужно больше всего, останавливались на ракетах для патриотов и на самих системах Патриот, то сейчас есть смысл расширить ракетный заказ до баллистических ракет для «Хаймарс». Это новые, возможно, даже и, кстати, есть очень хорошая мысль в украинском ОПК о том, чтобы, поскольку США переходят на новые ракеты, на Precision Strike Missile, на ПРСМ, чтобы мы, например, могли получить лицензию производства ракет «Атакумс». То есть это ракеты уже довольно старые, но это баллистические ракеты дальностью 300 километров, и у нас есть «Хаймарс», системы, реактивные системы залпового огня. И это было бы неплохое решение, потому что эти баллистические ракеты, их даже С-400, ну, у меня большие сомнения, что С-400 способен, потому что одно дело рекламировать его, а другое дело пробовать реально сбивать. Боюсь, что здесь Россия всегда переигрывает, то есть всегда выдает желаемое за действительное. Поэтому производство таких ракет, с одной стороны, было бы неплохо лицензионное, тем более, что «Хаймарс» есть и у ряда государств Европы. Здесь можно было бы и совместно это делать, и в том числе для европейских государств стать поставщиком. Дальше. Это закупки самих ракет ПРСМ, плюс закупки ракет для самолетов F-16. Это AGM-158 и новых модификаций их для того, чтобы можно было бы воспользоваться ракетой дальностью 980 километров. А это очень, очень здорово в отношении разрушение заводов, которые нас как раз и кошмарят сейчас. Я имею в виду, это производители КАБов, это производители беспилотников типа «Шахет», и в Ижевске завод, который делает, дублирует это производство не только в Алабуге. То есть все эти места мы знаем, и нам не хватает только вооружений. Безусловно, вот эти ракеты, безусловно, что-то против дронов, то, что существует сейчас уже в США и отработано, это, например, их такой перехватчик «Койот», который они приспособили к установке на «Брэдли». То есть у нас есть машины «Брэдли», и можно было бы использовать эти системы «Койот» для уничтожения дронов типа «Шахед». Или просто эти установки автономно устанавливать на каких-то объектах. Плюс есть высокоскоростное оружие в США, которое скорость стрельбы там до 2000 выстрелов в минуту. Соответственно, это очень хорошее оружие, которое можно было бы использовать вот как раз в борьбе против дронов.
Валентин, еще одна новость. Да, Трамп заявил в эфире телеканала NBC, что договорился с НАТО о поставках оружия Украине через Альянс, который на 100% оплатит его. Я так понимаю, речь идет о каких-то будущих поставках. Да, и тут...
Вот я как раз об этом и говорил, что поставки через НАТО — это хорошо, потому что, во-первых, США тоже член НАТО, и там тоже будут американские деньги немножко. Но за общие эти деньги покупать, понятно, что больше будет европейских финансов туда вложено, но Европе это больше надо на самом деле, чем Соединенным Штатам. И в принципе, дело чести теперь дать Украине то оружие, которым Украина должна защитить Европу, будем так говорить, даже восточный фланг НАТО.
И во внутриполитическом поле Трамп не Байден, потому что он не дает сейчас оружие Украине, он дает его НАТО, а НАТО уже передает Украине. Да, это такая политическая хитрость еще.
Да, это на самом деле его определенная игра, что он вроде бы как передает ответственность как раз европейским союзникам, но вместе с тем он полностью не отстраняется от НАТО. И вот та опасность ухода, ведь командование европейских сил НАТО всегда командование было американским, и оно остается. И есть основания предполагать, что и дальше будет оставаться. То есть Трамп уходил, в кавычках, да, только частично. На самом деле он реально не ушел, США не ушли, остается зонтик ядерный, остается возможность использования и американских вооружений в интересах европейского НАТО и, соответственно, в интересах Украины. Поэтому здесь для Украины крайне важно именно качество заказов вооружений изменить. То есть включить новые опции, включить то, чего не было. Это баллистические ракеты новые, это крылатые ракеты, которые мы не получали от США. Это самые новые модификации ракет воздух-воздух на 185. Это ракета с обозначением D на 185 километров дальность ее, а до этого у нас только, кажется, до 130 были ракеты, и поэтому фактически нет возможностей соперничать с российскими самолетами в воздухе, потому что дальность ракет воздух-воздух у России намного превышает. И это просто как бы подвергать опасности летчиков, пилотов, и подвергать опасности сам флот, который есть F-16. Поэтому есть все основания попытаться выдернуть именно другие опции, лучшие опции. Плюс есть еще одна история достаточно интересная. Ведь у США есть 4 батареи совершенно новейших, мощнейших систем противоракетной обороны. Их называют там SAD или THAAD, которые стоят очень-очень дорого. И они, ну, Саудовская Аравия, если я не ошибаюсь, заплатила за батарею порядка 15 миллиардов долларов. Ну, с учетом подготовки, правда. Эту батарею развернули в начале 2025 года. Также батарея развернута в Израиле одна. И вот одну такую батарею, ну, мне кажется, есть возможность, чтобы она была размещена в восточной части европейского НАТО, например, в Польше, и могла бы сбивать в том числе ракеты над небом Украины. Вот это вот интересный вариант. Или чтобы мы получили такую батарею в аренду на определенный период до завершения, например, этой войны.
Как говорят эксперты, да, она может орешник сбивать российский, да, это единственная система,
которая... Да, эта система сбивает ракеты с средней дальности, и, конечно, это очень, это могучее оружие, и я тут, наверное, будет не лишним, если я напомню, что подобные вещи для перехвата, скажем, таких ракет имеют на сегодняшний день только Соединенные Штаты, Израиль и Южная Корея создала такую же такую систему. Все, больше в мире нет, и только на подходе Франция с Италией, на подходе с системой SAMP-T-NG. Эта система, как ожидается, будет готова где-то к середине 26-го года. Там есть у них проблемки у Талеса, есть проблемки по радару для этой системы. Ну и сама система еще сыроватая, но она будет сбивать вот гиперзвуковое оружие. То есть Европа, ну, наконец получит и, будем надеяться, и свое собственное противоракетное вооружение, ну и, соответственно, для Украины увеличится шанс стать участником международной программы по производству такого оружия, потому что оно нам, конечно, нужно очень.
Валентин, давайте допустим, что США действительно возвращается в войну с Россией, ну, хотя бы на том уровне, на котором это было при Джозефе Байдене. Сейчас очень много сигналов, и Кит Келлок приедет в Украину на неделю, и Трамп заявил, что в понедельник сделал какое-то важное заявление по России и так далее. Допустим, а зачем, как вы думаете? Ну, предыдущая администрация, да, что бы там ни говорил Джейк Салливан, бывший советник Байдена, что не делали ни этого, ну, вооружали Украину для того, чтобы она выстояла, но не победила Россию, да? Ну, как бы это такой уже общий знаменатель среди вот всех экспертов. Как может выглядеть политика Трампа? Зачем вооружать Украину?
Политика Трампа выглядит только в одном контексте. Это усилить Соединенные Штаты. И сейчас до него начинает доходить, что отстоять Украину – это и есть эквивалент усиления Соединенных Штатов. Именно об этом написал сегодня Залужный, и это совершенно правильный подход, потому что если дать возможность Путину проглотить Украину, это будет означать уязвимость Европы, то есть уязвимость всего НАТО, потому что только Украина имеет боеспособную армию с пехотой, стойкой пехотой. Европа имеет самолеты, ракеты, все что угодно, но у нее нет пехоты. Люди там не готовы воевать, они не способны воевать, они сами это знают. И даже Польша, которая наиболее воинственная на сегодняшний день во всей Европе, даже Польша вот в прошлом, не в прошлом, а в начале, пожалуй, 25-го года было сказано, что польская армия будет противостоять, похоже, там около 2 недель. Почему такое? Правда, оговорка была интересная, что якобы боеприпасов им не хватит, но мне кажется, дело тут не только в боеприпасах, а дело в психике. Психика Европы сегодня, ну, не способна воспринять войну таких масштабов и такой интенсивности. И поэтому, именно поэтому они готовы насыщать Украину оружием. И то, что Украина продемонстрировала и продолжает демонстрировать такую невиданную стойкость в противостоянии вот в противнику такого уровня, это подбадривает Европу и подбадривает, ну, в том числе, наверное, Соединенные Штаты, потому что потеря Украины – это не только проблемы для Европы, это ведь еще и сигнал Си Цзиньпину о том, что он может расправиться с Тайванем. А Тайвань только в 24-м году начал осваивать дроновую политику. Там только сейчас у него идут активное перевооружение с учетом уже нашей войны. Но все равно противостоять Китаю, я думаю, это будет абсолютно нереально, учитывая масштабы развития самого Китая, масштабы его армии, как бы. Поэтому здесь ситуация такова, что для построения новой системы безопасности и региональной, и мировой, Украина становится центральной страной, центром как бы приложения всех усилий. И естественно, что Украина должна претендовать на максимальное такое участие и реализацию ее интересов в этой системе безопасности. И речь тут даже не о, например, членстве в НАТО. Речь сейчас гораздо выше и глубже, я бы сказал. Речь идет о том, чтобы Украина имела такие вооружения и такие системы, которые позволили бы очень четко заявить невербально, безусловно, противнику о том, что наступать на нас не стоит. Украина должна развить способность вести, разрабатывать и реализовывать мультидоменные операции. Вот ситуация, которая была в ударах Израиля по Ирану, вот это вот уже современная мультидоменная операция, в которой были все компоненты. Там, морскую компоненту, правда, США как бы создала, а компоненты, скажем, космос, разведка, наземная спецслужбы Моссада, спецслужбы, спецподразделения Моссада. То есть там было все это, причем одномоментно. Вот это вот показатель мультидоменной операции современного уровня. Другое дело, а сколько времени Израиль способен вести мультидоменные операции? Понятно, что это речь не о годах идет, и даже, наверное, не о месяцах, потому что поднять 200 самолетов за один раз, это как бы красиво и хорошо, но вести войну в течение 3,5 лет с такой интенсивности и такого масштаба, с такой крупной наземной компонентой, как линия фронта в 1000 километров. Я думаю, что это совсем другая война. Но вот эта другая война и то, что именно домен земли как бы Украина держит, это самый трудный ход во всех этих мультидоменных операциях, и поэтому Украине нужно подтянуть другие компоненты, а именно воздушную компоненту и ракетных ударов.
Валентин, у нас полминутки осталось. Для жителей оккупации, наверное, это важно, но то есть речь идет о том, чтобы дать Украине выстоять, не чтобы она освободила оккупированные территории. Этого достаточно будет для Америки?
Именно так. Угу. Именно так. Речь идет о том, чтобы Украина могла выстоять и защитить сама себя. Вот об этом идет речь.
Спасибо большое, Валентин. Как обычно, сожалеем, что не хватает у нас времени для того, чтобы коснуться всех тем и наиболее полно. Валентин Бодрак с нами был, военный аналитик, директор Центра исследования армии конверсии и разоружения. Спасибо большое за ваше время. Мы идем дальше и продолжаем рассказывать историю горловской учительницы Натальи Шило, которая провела 22 месяца в донецкой тюрьме, а затем еще 2 года не могла покинуть Донецк. В апреле Главное управление разведки Минобороны Украины освободило учительницу. В Киеве она встретилась и поговорила с моей коллегой Ольгой Кацан.
В каких условиях вы перебували и как до вас ставились?
Вивесив мене, навіть не було рушника, не було мила, не було нічого засобів гігієни не було. І не було навіть, щоб переодітися, ні прогулянок не було. Вода тільки холодна з крана. Навіть не було сосуда, щоб посуди, щоб набрати воду. Ми пили з-під крану, ми мили голову під краном. Ну, такі дуже, дуже тяжкі умови. Грязні нари, все дуже погано. Спочатку вони десь місяць мене допитували, а потім забули про мене. І я просто сиділа в СІЗО, чекала, коли виїзд на слідчі дії. Але цього дуже рідко. Вони там раз у 3-4 місяці один раз мене вивозили. Ну, крім того, що кіно зняли про мене. Сюжет для місцевого телебачення. Це був сюжет дуже цікаво. Приїхав хлопець, мене вивезли під Новий рік. І він поставив камеру і почав говорити, що він теж українець. І я йому кажу, так давайте розмовляти українською мовою. Йому, мабуть, це не сподобалось. Більше я нічого не говорила. А далі він вже нарізку зробив сам. І коли я це побачила по телевізору, я в камері, у нас телевізори були, я була шокована, тому що він не сказав, що я вчителька. Він тільки сказав, що я шпіонка, яка терористка. Взагалі терористка. Надуманий сюжет, там нічого немає, ніякої правди, крім того, що я з Горлівки. І мого ім'я. Все.
Чи отримували ви увесь цей час інформацію, поки перебували у СІЗО, про те, що відбувається довкола?
Телевізор, російське телебачення. Все. Іноді слідчий, ну слідчий говорив тільки про сім'ю, про родину, що мама зробила операцію, що вона там ковідом боліє. Це ви написали в листах. А так ні. І російське телебачення яке спотворює, мабуть, все. Це я потім зрозуміла.
А як ви почувалися в цій інформаційній бульбашці?
Настільки я була впевнена в Україні, що я навіть даже не страждала.
Яким був ваш стан під час перебування у СІЗО? Що вас підтримувало?
Тиск, але СІЗО не реагує на такі мелочі. Тобто ми викликали лікарів? Ні. Ніхто не приходив. Ну, коли вже людина падала або... Вони приходили, за мною такого не було. А стан, який емоційний стан, та я вірила, що Україна, якщо навіть я не вийду з цієї, якщо мене засудять в ситуації, не вийду з цієї, то все одно Україна буде, є, і люди чекають на Донбасі Україну. Хто б що не говорив, люди чекають, бо і... Люди похилого віку чекають, люди мого віку, давно молоді, чекають. Навіть діти вивчають українську мову. Донбас чекає Україну, я не знаю, хто що там говорить. Сподіваються. Вони, коли я вийшла за град, то до мене підходили люди, не боялися, але вони підходили і так шепотіли мене, обіймали і казали, ми чекаємо Україну, ти передай туди. Я посміхалася куди туди. Зараз я передаю. Там чекають Україну. Вибачте.
Поки ви перебували в окупації, ваша донька дуже активно
так,
тримала
дякую.
Таку інформаційну кампанію. Чи мали ви змогу вже із нею поспілкуватися, побачитись?
Тільки по... інтернету, і мені слідчий дозволив з нею спілкуватися. Я з нею спілкувалася, як вийшла. Я знаю, дякую своїй донечці Ірі, Ірина, що вона так за мене боролася. Дякую. За мене мама боролася, за мене багато людей боролися. Своїм учням дякую, які не забули. Бо були такі учні, які казали, що мене потрібно розстріляти. Ці учні знаходилися там. Були там, хто учні мені допомагав і грошима, і добрим словом. Дякую колеги, які тут дуже за мене рідні або знайомі. Взагалі, дякую всім. Велике дякую.
Глава группировки ДНР Денис Буширин заявил, что якобы планирует в ближайшее время восстановить Донецкий аэропорт. Зачем он делает такие заявления? Реально ли это, знает Ирина Маслякова.
Без воды, зато с аэропортом. Главарь группировки ДНР в очередной раз заявил о планах восстановить аэропорт. А жители Донецка по-прежнему интересует вопрос. Как жить без воды и вывоза мусора? И вообще, какие самолеты за 60 километров от фронта? Здесь даже поезда нормально не ходят. Так выглядел новенький, отстроенный Украиной к чемпионату Евро-2012 аэропорт. А таким он стал после битвы за Даб. Российские гибридные войска пытались выбить оттуда украинских защитников, используя все вооружение. В результате подорвали новый терминал, в котором держали последнюю оборону ВСУ. С тех пор аэропорт лежит в руинах. Территория заминирована. Но это не проблема, считает главарь группировки ДНР. Он утверждает, что уже в этом году реально закончить все подготовительные работы для восстановления полетов. Отстроить аэропорт якобы можно будет за 2 года. А сам он будет востребован для возвращения жителей и роста деловой активности. Всерьез обсуждать это нет смысла, ведь оккупанты годами кормят местных жителей нереалистическими обещаниями, говорит Денис Казанский. Денег на восстановление нет, а сами жители оккупированных территорий России не интересны. Донецкий аэропорт в любом случае не сможет работать во время войны, поясняет авиаэксперт Константин Криволап. Он говорит, гражданские рейсы будут небезопасны, а объект будет постоянно закрыт, так как это происходит в Москве во время тревог. Как вы думаете, зачем оккупанты заявляют о восстановлении аэропорта? Пишите в комментариях.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы смотрели.